Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, дорогие слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Елда Скрепостина. После отпуска творческий коллектив радиожурнала рад приветствовать своих слушателей. Сегодня мы расскажем о визитах в наш регион руководителей страны, о подготовке к новому учебному году, прозвучат новости этнокультурной жизни. Открывает эфир народная песня на языке коми. Прежде чем перейти к традиционному обзору событий недели, напомню о том, что интересного происходило в нашем регионе в июле. Татарстан посетил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, и речь шла о перспективах развития в стране сферы IT-технологий. Подробнее об этом расскажем после информационного блока. В июле в республиках началась уборочная страда. Аграрии прикладывают максимум усилий, ведь дорог не только каждый день, но и каждый час. Погода в большинстве случаев благоприятствует. В июле школьники сдавали ЕГЭ, учителя начали подготовку к новому учебному году, и это тоже тема наших сюжетов. В прошедшем месяце было немало интересных культурных мероприятий, правда, нынче они проводятся в дистанционном режиме, что, впрочем, расширяет географию зрителей и участников. В пятницу мусульмане встретили один из важнейших праздников ислама – Курбан-Байрам. Мусульман России поздравил президент страны Владимир Путин. В поздравлении сказано, что этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности, высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана. Путин отметил, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, поздравляя жителей округа, отмечающих Курбан-Байрам, напомнил. В Приволжском федеральном округе праздник Курбан-Байрам – часть традиционной культуры всех регионов. Его отмечают не только 6 миллионов мусульман, но также и представители других конфессий, живущие рядом на протяжении сотен лет. Курбан-Байрам стал праздником мира и дружбы, способствуя развитию диалога в многонациональном российском обществе, говорится в поздравлении Комарова.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
Ранним утром в пятницу в мечетях Татарстана прошли торжественные мероприятия в честь Курбан-Байрама. Президент республики Рустам Минниханов участвовал в праздничной молитве в Галеевской мечети. Праздничный намаз провел муфти Республики Татарстан Камиль Хазрат Самигуллин. Перед началом традиционной проповеди он зачитал поздравления от имени президента Республики Татарстан. В поздравлении, в частности, высказана вера в то, что незыблемые духовные идеалы добра, любви и справедливости обретут должное место в сердцах людей, воплотившись в общественно полезные, богоугодные дела и поступки. Президент Татарстана Рустам Миниханов опубликовал 25 июля в республиканских газетах статью «Татары. Верность традициям, уверенность в будущем». Цитата. «Исторически сложилось так, что ответственность за единение татар лежит на современном Татарстане. И для каждого из нас, где бы мы ни жили, важно чувствовать его заботу. Поэтому и поддерживается деятельность Всемирного конгресса татар, создаются программы по сохранению языков, культуры, идентичности, учреждаются гранты. Это гибкий подход для решения задач сегодняшнего дня». Статья вызвала большой отклик общественности. Вот что сказал в прямом эфире радио Татарстана Наиль Мухарямов, заведующий кафедрой социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета.
Это, конечно, обращение ко всем татарам. В основе этого обращения лежит фундаментальная идея о необходимости консолидации всего народа. Консолидации народа с нескольких точек зрения. Например, с точки зрения пространственной. Есть такое понятие, как геокультура, и есть геокультурные характеристики существования татарского, потому что они проживают повсюду в России, и я бы сказал, повсюду на постсоветском пространстве очень большие татарские общины есть. И разобщать их означает наносить существенный урон всему вообще феномену культурного разнообразия нашей страны. И красной нитью через всю статью проходит идея, что мы одна семья. Но есть и второй момент. Консолидация татар здесь рассмотрен не только с точки зрения их расселения по разным регионам и даже по разным странам. Консолидация татар требует еще внутреннего сплочения и, как специально подчеркнуто в статье, независимо от того, хорошо ты владеешь татарским языком, являешься ты практикующим мусульманином или ты принадлежишь все-таки к светской части общества, к внерелигиозной части общества, все равно ты входишь в эту семью.
Начинаются отборочные соревнования для участия в финале 8-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. Впервые они проводятся в дистанционно-очном формате. В этом году в Татарстане отборочный чемпионат пройдет по 20 компетенциям WorldSkills и 7 компетенциям WorldSkills юниоры. В них примут участие 32 участника и 27 экспертов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Президент России Владимир Путин наградил волонтера из Мордовии. Благодарность от высшего лица государства получила начальник отдела развития волонтерского движения Республиканского молодежного центра Светлана Назимова. Добровольчеством девушка занимается много лет. За плечами много крупнейших мероприятий, в том числе чемпионат мира по футболу. В планах создать собственный проект, который будет связан с незащищенными слоями населения и заботой о них. В Мордовии полным ходом идет уборка зерновых и зернобобовых культур, зеленого горошка и заготовка кормов. По данным регионального отраслевого ведомства, средний урожай составляет порядка 40 центнеров с гектара. В этом году, несмотря на пандемию, мы ожидаем рекордного урожая до 2 миллионов тонн зерна, заявил глава республики Владимир Волков. Почти 18 миллионов рублей на улучшение жизни детей в малообеспеченных семьях получит Мордовия. Республика вошла в число 20 регионов-победителей конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грант будет направлен на комплекс мер поддержки, разработанный Министерством социальной защиты, труда и занятости населения региона. Планируется, что реализация этих мер позволит помочь более 13 тысячам семей республики. В Саранске готовится к изданию новая книга, посвященная истории Мордовского края и нашего города в 17 веке. Это не научное издание, а познавательная книга для семейного чтения и творчества, в которую включены даже страницы раскраски. Автор – заместитель директора Республиканского краеведческого музея имени Воронина Дмитрий Фролов. По его словам, в книге понятным и доступным языком рассказывается, как учились и как отдыхали дети 400 лет тому назад. Ребята смогут раскрасить картинки, изображения Саранского Кремля, рисунки с воинами и мирными горожанами в красивой старинной одежде. В селе Левже Рузаевского района планируют открыть этнографический музей. Он будет располагаться в здании бывшей музыкальной школы. По словам районных властей, Левже – мордовское село с богатыми культурными традициями. Музей даст возможность туристам познакомиться с национальными традициями и обычаями. Здесь же планируют обустроить летнюю сцену для массовых мероприятий. В Темниковском районе намерены развивать пляжный футбол. Соглашение было достигнуто в ходе встречи советника главы муниципалитета по спорту и туризму Петра Пиванова с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым и начальником отдела Российского футбольного союза Сергеем Шамрай. В частности, было отмечено, что работа над проектом создания первого в Мордовии открытого стадиона по пляжному футболу уже ведется. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Дючич Буреш, клядлы важечке Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Удмуртия получит средства на завершение строительства школы на Берше в Ижевске. Об этом сообщил глава республики Александр Бричалов. Напомним, к строительству учебного заведения на 1200 мест в Ижевске приступили в феврале прошлого года. Но выделенных федеральных средств хватило только на проведение половины работ. Как отметил Александр Бричалов, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в Удмуртию направят еще 260 миллионов рублей. И эти средства полностью закрывают потребность на проведение работ в этом году. Сейчас стройка ведется по графику. Общая стоимость работ вместе с оборудованием составит порядка миллиарда рублей. В Удмуртии принято решение о возобновлении диспансеризации с 1 августа. Напомним, что с марта она была приостановлена в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. В медучреждениях оказывалась только неотложная и экстренная медицинская помощь. Сейчас диспансеризация будет организована по предварительной записи. На сегодняшний день в Удмуртии диспансеризацию имеют возможность пройти жители даже самых отдаленных населенных пунктов. Для этого используются передвижные медицинские комплексы. В прошлом году по нацпроекту здравоохранения в республику поступило 8 передвижных комплексов, 3 из которых оснащены флюорографами, 5 – маммографами. Так, в 2019 году мобильными медицинскими бригадами осмотрено более 12 тысяч человек. В первом квартале этого года – 3400. Коечный фонд, подготовленный для больных коронавирусом в Удмуртии, используется лишь на 10%. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Никита Свирин. На сегодняшний день из 1520 имеющихся коек больными COVID-19 занято 164. Напомним, что Минздрав России поставил перед Удмуртией задачу подготовить койки для больных коронавирусом. Регион план перевыполнил, сначала организовав 935 мест, а к середине июля эта цифра выросла до 1520. Также к работе подготовили 228 аппаратов ИВЛ. 4 больницы перепрофилировали под COVID-центр. Профильные смены детских оздоровительных лагерей перенесут на осенние и зимние каникулы. Об этом рассказала первый заместитель министра образования и науки Удмуртии Ирина Крохина. Сейчас в лагерях закончилась первая летняя смена. Она продолжалась 15 дней. Работало 10 загородных оздоровительных лагерей и 260 пришкольных. В них отдохнули 13 тысяч ребят. Это практически в два раза меньше, чем в прошлом году. Во вторую смену в регионе ожидают открытия еще 2 загородных лагерей и увеличение количества пришкольных. 4 туроператора Удмуртии заявились на участие в программе Ростуризма по компенсации путевок туристам. Все они разработали многодневные туры. Напомним, обязательные условия участия региональных туроператоров в программе – это продолжительность тура не менее 5 дней, а также его оплата через платежную систему МИР. Путешествующие могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей от стоимости путевки. Как рассказал министр экономики Удмуртии Михаил Тумин, сейчас сформированы туры по нескольким направлениям – промышленный, культурно-познавательный, гастрономический и этнический туризм, а также семейный и сказочный тур. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваши ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий Чуваши Алексей Мулянов. Чуваша запустила программу по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19 и имеют тяжелые хронические заболевания. Сейчас их здоровье укрепляют на базе больниц, а в скором времени откроются санаторно-курортные учреждения, сообщила заместитель председателя правительства республики Алла Салаева.
В течение 10 дней наши здравницы должны получить необходимые лицензии на оказание санаторно-курортного лечения, и мы будем предлагать нашим жителям в рамках, в том числе и ОМС, прохождение 2-недельной, 10-дневной полноценная реабилитация для восстановления здоровья. Основной акцент, который сегодня делает глава и все соответствующие поручения он нам дал, это внимание уже по восстановлению, по сохранению здоровья жителей республики.
В республике появился мобильный технопарк «Кванториум». Это передвижной комплекс на базе микроавтобуса, оснащенный спецоборудованием. Передвижная площадка позволит получить детям в сельской местности дополнительное образование по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. В ближайшее время сотрудники мобильного технопарка примут участие в образовательной сессии, которая пройдет в Нижегородской области. Они познакомятся с современными методиками обучения проектной деятельности, а также получат возможность узнать педагогические и технологические секреты подготовки будущих инженеров и изобретателей. Первый в республике мобильный технопарк заработает в новом учебном году. Всего их в Чувашии будет 3. Поисковый отряд «Память» Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева выиграл грант Министерства науки и высшего образования России. Финансовую поддержку на федеральном уровне, а это почти 1 миллион рублей, получил проект «Детективы прошлого». Он предполагает проведение полевой археологической школы на территории Среднего Посурья. Участники попробуют свои силы на настоящих археологических раскопках. Днем основная работа с лопатой и специнструментом, фиксация находок, чистка, шифровка и описание находок. В вечернее время образовательное и развлекательная программа. Обсуждение итогов дня, мастер-классы по реконструкции древних технологий, охоте и рыбной ловле, кулинарии, домостроению, ткачеству, а также спортивные мероприятия и просмотр познавательных документальных фильмов. В завершении волонтеры пройдут церемонию обряд, посвящение в археологи. По возвращению в Чебоксары будет подготовлена выставка находок, фотографий и видеороликов. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Поро эр пагалмы йолташ влак, тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит сегодня корреспондент Ольга Малова. Контроль и мониторинг ремонтных работ проезжих частей. Под таким названием в Йошкар-Оле прошел семинар, который собрал представителей общественности и специалистов в дорожном строительстве. Работы по приведению дорог республики в нормативное состояние в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выходят уже на финишную прямую, и власти МРЭЛ планируют завершить их в 2023 году. И сейчас важная тема – это контроль качества и мониторинг ремонтных работ проезжих частей дорог региона. Именно этому и был посвящен семинар. Понятно, что этим должны заниматься профессионалы, которые хорошо разбираются в дорожном хозяйстве. Но здесь важна и роль общественности, сказал первый заместитель директора муниципального казенного предприятия «Марийск Автодор» Александр Криворотов.
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», он ориентирован на повышение благосостояния, на повышение безопасности дорожного движения. Поэтому общественные контролеры оказывают очень важную роль в реализации данного проекта, поскольку это все реализуется ради населения, и как никто, население оценивает качество выполненных объемов работ.
На этой неделе в МРЭЛ в течение 4 дней проходил 11-й межрегиональный форум молодых педагогов и наставников «Таир-2020». Общероссийское мероприятие, ежегодно проходившее на озере Таир, в этом году перешло в непривычный для участников виртуальный формат. Если во время очных заездов форум принимал не более 300 человек, то в этом году организаторы отметили настоящий ажиотаж. Заявки на участие отправили более 1000 человек из 55 регионов страны, от Владивостока до Калининграда. Тема этого года «Воспитание как смысл педагогической деятельности» весьма актуальна. Уже с 1 сентября во всех школах России в рамках нацпроекта образования начнется реализация программы «Воспитание», а классные руководители по указу президента страны начнут получать доплату за эту работу. Как отметила председатель Марийской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Людмила Пуртова, конечно, очень не хватало в этом году живого общения, ночного неба и песен под гитару у костра на берегу озера Таир.
10 лет форум мы проводили на нашей базе на озере Таир. 10 лет назад, придумывая этот форум с нашими молодыми коллегами, главная задача проведения форума была одна – сделать все возможное, чтобы молодые педагоги оставались и приходили в отрасль. И действительно, форум сегодня имеет свое лицо, имеет массу желающих в нем участвовать. Особенности этого форума, конечно же, заключаются в том, что в условиях вызова времени он проходит в онлайн-режиме. Даже были мысли, чтобы его и не проводить, потому что педагоги очень устали, так же, как устали родители и дети от непростого учебного года. Но все-таки молодые наши коллеги убедительно попросили и подсказали тему форума «Воспитание как смысл педагогической деятельности». И для нас было очень важно, чтобы рассказать о программах воспитания, которые сегодня апробируются в стране, о тех подходах новых, которые считает нужным внедрять в Министерство просвещения, чтобы это все услышать из первых уст. Поэтому география форума и интерес к теме очень огромный.
В республике быстрыми темпами развивается волонтерская деятельность. В результате подведения итогов Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» наша республика вошла в число победителей конкурса. Отметим, из 68 заявок субъектов Российской Федерации были поддержаны 39. Пандемия показала, что волонтеры готовы сплотиться в трудный момент и оказать поддержку нуждающимся. От Мариэл на конкурс были выдвинуты 8 проектов. 5 победителей получили финансирование в размере более 6 миллионов рублей. Это «Школа добровольцев», «Серебряные волонтеры», «Семейное добровольчество» и «Компас добровольчества». Выделенная сумма будет направлена на расширение волонтерской деятельности в регионе. В 6 муниципалитетах республики планируется открыть ресурсные центры. С новостями Республики Мариэл вас знакомила сегодня корреспондент Ольга Малова.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В пятницу мусульмане отметили Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения является символом почитания Аллаха и любви к Нему. Верующие приносят в жертву животных в память о том, как пророк Ибрахим был готов принести в жертву Богу своего сына Исмаила. В преддверии праздника верующие держали 10-дневный пост. Из-за коронавируса многие люди отказались от посещения мечетей и встретили праздник в кругу семьи. В Уфе работали 2 площадки для заклания животных. Там были соблюдены все противоэпидемические меры. В Башкортостане прибывающих с южных курортов России будут проверять на коронавирус в аэропорту, авто и железнодорожном вокзале. Тех же, кто путешествовал на машине, протестируют дома. Проверки будут выборочные. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19. Совещание провел глава республики Ради Хабиров. На всех курортах сейчас большое скопление отдыхающих. Там не соблюдают социальную дистанцию, люди не носят маски. Это способствует распространению инфекции, отметили участники заседания. Оперативный штаб рекомендует в этом году всем жителям республики воздержаться от поездок на морское побережье, поскольку там повышена опасность распространения COVID-19. В республике вступил в силу закон о государственной поддержке волонтеров. Он предусматривает денежные компенсации добровольцам в ситуациях, связанных с риском для их жизни и здоровья. В случае вреда здоровью активист получит единовременную выплату. В случае гибели волонтера пособие получит его семья. Выплаты будут осуществляться за счет средств регионального бюджета. Их размер определяет правительство. С введением режима самоизоляции волонтерское движение набирает обороты. Помогая другим людям, добровольцы подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Многие из них заразились коронавирусом. В такой ситуации государство должно выработать комплекс мер поддержки. Республика 8 раз увеличила экспорт сахара на фоне снижения цен на российском рынке. Регион уже отправил на экспорт 41,5 тысячу тонн сахара на 15 миллионов долларов. В прошлом году за этот же период за рубеж было отгружено 5 тысяч тонн продукции на 2 миллиона долларов. Причина 8-кратного увеличения объемов поставок – перепроизводство сахара в республике в прошлом году, когда аграрии собрали урожай в 1,8 миллионов тонн, и 3 башкирских завода совокупно произвели более 200 тысяч тонн сахара. В нынешнем сезоне Россия выйдет на 7-е место по мировому экспорту сахара, считают эксперты. В Башкортостане переработкой сахарной свеклы занимаются 3 предприятия – в Мелеузе, Чешмах и Раевке. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Ухте состоялось заседание секции транспортного и инфраструктурного развития Арктической зоны России Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Основными темами стали уникальные технологии в дорожной отрасли на северных территориях, реализация вертикального северного дорожного проекта Сыктывкар-Усинск-Нарьян-Мар, а также проблемы развития авиасообщения в районах Крайнего Севера. Проект по строительству автодороги Сыктывкар-Усинск-Печора-Нарьян-Мар является стратегическим для Коми, Ненецкого автономного округа и всего Русского Севера. Дорога соединяет удаленные территории и проходит через основные промышленные центры. Проект признан приоритетным на федеральном уровне, что означает принятие в федеральную собственность и федеральное финансирование, комментирует член Совета Федерации Федерального собрания от Коми Дмитрий Шатохин.
Сегодня то, что мы важно услышали от коллег Минтранса, что нам нужно проявить активную позицию и даже не проект сегодня заявлять на вот эти 40 километров и на мост Печора, а обоснование инвестиций. И если будет обоснование инвестиций от региона, если не пройдут госэкспертизу, то можно будет заявляться в Минтранс с этими двумя объектами и заявляться уже на проектирование и на строительство.
В Коми 14 выпускников получили за ЕГЭ наивысшую оценку – 100 баллов. До 8 августа предусмотрен и дополнительный период сдачи для тех, кто не успел в срок по уважительной причине. Всего ЕГЭ в Коми сдают 87% выпускников. Напомним, что в этом году испытания не для всех, а лишь для тех, кто планирует поступать в ВУЗ. Предварительный итог подвела министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.
Сегодня есть результаты только пока по 7 предметам. Если смотреть на результаты этих предметов, то они где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, в принципе, аналогично прошлому периоду. По физике, по географии, по литературе наши выпускники улучшили общий результат Республики Коми. По остальным предметам он остался на прежнем уровне. Если говорить про высокие результаты, сегодня мы можем говорить, что у нас 14 детей имеют 100-бальный результат.
Новую школу-сад в селе Часово Сыктывдинского района готовят к окончательной приемке. Здесь завершаются работы по благоустройству. Школа рассчитана на 110 учащихся, садик на 35 дошколят. Бюджету строительства и оснащения обошлись в 134 миллиона рублей. Необычный дизайн фасадов, уютные классы с новой мебелью и интерактивные доски. В здании предусмотрены библиотека, спортзал с душевыми, комнаты отдыха. Идею строительства продвигали несколько лет, поделилась глава сельского поселения Часово Екатерина Плоскова.
Данные объекты мы ждали очень долго. Вступила в должность первый раз с 2012 года, и с этого времени началась именно работа по строительству, по продвижению наших проектов, чтобы смогли где-либо их защитить и получить денежные средства. В итоге в 2019 году чудо свершилось. У нас появился подрядчик, и в итоге в 2020 году у нас появилась прекрасная школа, появился прекрасный садик.
Если позволит эпидситуация, школа и садик откроют свои двери 1 сентября. В одном из самых известных языковых мобильных приложений «Тандем» теперь представлен и Коми-язык. Программа для изучения языков с помощью живого общения с их носителями позволяет постичь азы Коми-языка или освоить разговорный Коми. Руководитель Центра инновационных технологий Марина Федина оценила работу приложения.
Ко мне сразу добавились несколько людей. Я знаю, что некоторые комиязычные люди тоже уже пользуются в этом приложении, и у них активно идет коммуникация. Вместе с тем в приложении можно изучить и другие языки, причем разные, потому что кто-то не знает русского, кто-то английского. И вот с помощью различных языков идет общение.
В Республиканском центре инновационных технологий есть и свои разработки по изучению коми-языка. В этом году планируется объединение всех существующих словарей в один большой на 70 тысяч слов с подробной информацией о них. Также каждый месяц пополняется и электронная библиотека. Сейчас в ней около 9 тысяч произведений. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Это был обзор событий, и теперь подробности. Цифровая трансформация, которая сделала резкий скачок за последние 20 лет, для нашей страны это шанс выйти на новый уровень развития. Такой прогноз дал премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в июле в Татарстан. И именно здесь были рассмотрены перспективы развития в России сферы высоких информационных технологий. Также был оценен уже имеющийся в Татарстане опыт в этой сфере. Центральным событием визита Мишустина в Татарстан стала панельная дискуссия IT-специалистов в Иннополисе. Михаил Мишустин поблагодарил руководство республики за предоставленную возможность провести здесь мероприятие, посвященное вопросам развития IT-отрасли. Он отметил символичность, что все собрались в городе, который был построен с нуля, совсем недавно и в регионе, где всегда уделяли особое внимание развитию информационных технологий.
Цифровые технологии и свободный обмен открытыми данными улучшают доступность товаров и услуг и качество жизни вообще в целом. Позволяют создавать новые инновационные продукты и сервисы. Цифровая трансформация охватывает сегодня все аспекты жизни во всех, без исключения, государствах. В мире будущего лидерами станут те страны, где высшая ценность – это знание, где не боятся экспериментировать, где есть возможность свободного обмена теми самыми открытыми данными. И только такая среда создает почву для возникновения новых идей, решений, и в том числе технологий, и, что очень важно, платформенных решений. Многие правительства сегодня идут по пути цифровой трансформации своих стран. И, конечно, и России есть чем гордиться в этой сфере. В первую очередь, главным условием изменений является развитая отрасль информационных технологий.
Михаил Мишустин напомнил о действующих и новых мерах поддержки отрасли, дал ряд поручений. И буквально через несколько дней в развитии поручений Мишустина в Иннополисе состоялось совещание с участием представителей регионов Приволжского федерального округа, в ходе которого было рассмотрено взаимодействие в области цифровизации данных о недвижимости. Представители университета Иннополис познакомили участников совещания с действующими проектами вуза в этой сфере, говорит проректор университета Иннополис Искандер Бариев.
Работать с точки зрения бесплодных летательных аппаратов, вертоплан, квадрокоптер и так далее, мы обязательно будем использовать с точки зрения дистанционного зондирования Земли. Используем это оборудование для того, чтобы делать оперативный мониторинг. Подробно обсудили с тремя субъектами, это Нижегородская область, Самарская область и, конечно, Республика Татарстан, участие в проекте комплекса системы дистанционного мониторинга. Откровенно поговорили о том, какие есть проблемы с точки зрения внедрения, потому что там есть много подсистем, 5 основных и много-много подзадач, которые нужно решать, есть какие проблемы с Росреестром для того, чтобы это все было в автоматическом режиме, чтобы максимально оперативно получали информацию, для того, чтобы эффективно управляли территориями, землей, сельхозназначение, лес, земли, которые у нас находятся на территориях городов, сел и так далее, чтобы был оперативный мониторинг, чтобы мы видели все нарушения и максимально быстро на него реагировали.
Об итогах данного совещания руководитель Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Олег Скуфинский докладывал на следующий день полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, который также посетил Татарстан. К слову, программа поездки Комарова была насыщенной. Состоялись официальные встречи, прошли презентации республиканских проектов. Так, в Доме правительства состоялась встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Обсуждались вопросы дальнейшего социально-экономического развития региона. Также Рустам Минниханов и Игорь Комаров посетили ряд инфраструктурных и производственных объектов Казани. В их числе центр «Эйдос Медицина» – это инновационная компания, которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных медицинских симуляторов. Также Комаров ознакомился с проектами благоустройства общественных пространств, и это его впечатлило.
Вот в этот раз опять приятно удивлен был, и, конечно, много таких, знаете, неожиданностей, которые действительно приятны. Видим, что большое внимание уделяется и комфортной городской среде. Действительно, казалось бы, не такие сложные и, в общем-то, всем понятные вещи делаются, но они создают совершенно другие условия и для жителей района. То, что сегодня мы увидели, конечно, впечатляет, и я думаю, что опыт, который нужно тиражировать и использовать и в других регионах Приволжского федерального округа, и не только, я думаю, вообще всей России. С точки зрения развития промышленности, сегодня были вот в компании «Эйдос». Для меня, хоть я и слышал, тоже было много приятных неожиданностей с точки зрения и тех задач, которые ребята ставят, уровня и исследований, и разработок, и потенциала, которые имеют их разработки, конечно, впечатляет.
Также в Казани Игорь Комаров провел совещание, посвященное подготовке к единому дню голосования и выборам президента Республики Татарстан. В Мордовии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер 21 века». Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Ежегодное соревнование направлено на поддержку детских и молодежных инициатив. Из 19 проектов отобрали 8 лучших. Они представят республику на федеральном этапе. В этом году конкурс прошел в онлайн-формате. Каждый представил свой актуальный проект – говорит организатор регионального этапа Дарья Радайкина.
Первое – это было написание информационного поста, затем было решение кейс-стади, и затем уже ребята представляли свои проекты, защищали в онлайн-формате. Возрастная категория от 14 до 30 лет. В этом году у нас были и представители школьников, школьного сообщества и студенческих отрядов.
По словам организаторов, в этом году представлено огромное количество работ по темам экологии, медицины, образования и военно-патриотического воспитания. Победитель регионального этапа Руслан Родькин вместе со своими друзьями представил уникальный аппарат. Его браслет сможет выявлять сердечно-сосудистые заболевания.
На мировом рынке смарт-браслетов и фитнес-часов до сих пор нет таких аналогов, которые смогут выявлять сердечно-сосудистые заболевания. Спектр нашей болезни намного больше.
Создание подобных разработок сегодня очень актуально, учитывая тот факт, что в настоящий момент заболевания сердца в мире стоят на первом месте по смертности. Проект на 80% завершен, и, возможно, после удачных испытаний браслет сможет помочь людям бороться с недугом. Еще один победитель регионального этапа конкурса – лидер 21 века Валерия Прокаева. Она будет представлять Мордовию с проектом «Патриот всегда онлайн». В период пандемии тема виртуальной смены наиболее востребована. Во все времена дети нуждались и нуждаются в общении со сверстниками, отметила Валерия Прокаева.
Так как сейчас год памяти и славы Великой Отечественной войны, мы пришли к выводу, что детям необходимо напомнить о значимости, о роли войны в жизни нашей страны и привить детям любовь не только к знаниям истории войны, но и к русским традициям, к истории, чтобы дети понимали, что наша страна – это большая федерация, которой нужно гордиться и которую нужно в первую очередь любить.
Ребят переполняет гордость, что у них появилась возможность представить свой регион на всероссийском этапе конкурса. Все участники надеются, что он состоится в очном формате. Победа станет лучшей наградой, о которой мечтает каждый, уверяет организатор регионального этапа конкурса «Лидер 21 века» Дарья Радайкина.
Победа на федеральном этапе – это достаточно такая весомая вещь, а этот конкурс поддерживается и президентом Российской Федерации, и Федеральным агентством по делам молодежи, поэтому я думаю, что это достаточно престижно, и, в принципе, иметь статус лидера 21 века, я считаю, что очень достойно.
Федеральный этап конкурса состоится осенью в Москве. Ирина Колесникова, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Говорим о лете. Здесь и досуг, и подготовка к новому учебному году. Но конкретно речь о грантах. Насколько они могут быть интересными и полезными в образовательной деятельности. Чтобы интересными были и учителям, и ученикам. В качестве примера школа номер 36. Она выиграла грант Министерства просвещения страны в размере миллиона на проект «От школы к профессионалам будущего». Звучит же название самого проекта так – «Разработка и апробация вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету технологии». Суть его – инновационный подход к профориентационной работе. Очень серьезный и объемный проект на 3 года. Учебный год впереди, детвора отдыхает, а педагоги уже готовятся. Причем как школьный, так и 2 средних специальных учебных заведений. Это колледжи имени Никольского и техникум коммерции и питания. С ними школа заключила договор на совместную работу по проекту. Директор школы Юлия Алексеевна Кирзенкова.
Мы хотим создать сборник кейс школьнику, будущему профессионалу, провести вебинар использования ресурсов среднего профессионального образования для внедрения вариативных форм проведения промежуточной аттестации. Планируем провести цикл вебинаров на тему «Демонстрационный экзамен и публичная защита проекта как вариативные формы проведения итоговой аттестации промежуточной». Вебинар «Педагогическое сопровождение выбора школьникам форм проведения промежуточной аттестации». И семинар «Движение WorldSkills Russia как ресурс системы профориентационной работы». Работа предстоит большая, но эта тема нам очень интересна, поэтому мы хотим непременно реализовать наш проект и обязательно обобщить опыт нашего проекта в социальных сетях, в системе методической помощи другим учителям, которым эта тема будет интересна, им организациям.
И как я понял, продолжение следует. Вот эти 3 года мы закончим, но на месте не останавливаемся.
Нет, на месте мы не останавливаемся, потому что я думаю, что этот проект будет интересен прежде всего родителям и прежде всего ученикам, потому что для каждого ученика строится индивидуальный маршрут, который он сам себе выбирает, пробуя себя в различных профессиях.
Вообще, Юлия Алексеевна, очень интересная и серьезная, очень большая работа предстоит вам, да?
Да, работа нам предстоит большая. То есть преподавать предмет технологии на новом уровне. То есть не замыкаться в рамках одного образовательного учреждения, а предоставить ученикам нашим возможность посетить другие учебные заведения среднего профессионального образования, попробовать себя в различных профессиях и выбрать те направления, те модули, которые будут интересны ученикам и родителям, и в конце концов выбрать ту форму проведения промежуточной итоговой аттестации, которую они захотят. А ученикам предоставляются различные направления для того, чтобы себя попробовать. Это и графический дизайн, это и робототехника, автомобильное дело, флористика, и поварское дело, и кондитерское дело. То есть спектр проб, где могут себя попробовать ученики, достаточно широк.
Действительно, тогда вот педагоги по технологии свои. Это уже мало, да?
Конечно же, недостаточно, потому что школа, они обладают той материально-технической базой, которая имеется в средних профессиональных образованиях. И демонстрационный экзамен на базе нашей школы мы тоже не можем провести, потому что у нас нет соответствующего оборудования, а это оборудование предоставляют СПО.
Учреждение образования, скажем, у колледжа и у техникум тоже свой интерес есть в этом сотрудничестве с вами.
Я думаю, да, что интерес большой, потому что все мы заинтересованы в том, чтобы ориентироваться наших учеников на осознанный выбор будущей профессии.
Такие вот задачи проекта. Вообще же, в минувшем учебном году школы города привлекли в образовательный процесс через гранты 66 миллионов рублей, говорит начальник управления образования Дмитрий Анатольевич Захаров.
Некоторые цифры. За прошлый учебный год объем привлеченных финансовых средств на реализацию проектов победителей составил более 66 миллионов рублей. Это и школы, и детские сады, и учреждения дополнительного образования. А надо сказать, что за последние годы у нас количество поданных заявок наконец-то переросло в качество, в плане того, что отмечаются победы на разных уровнях, федеральном, республиканском и даже международном, при участии в разных конкурсах и в том числе грантах. В текущем учебном году, уже если сравнить с предыдущими годами, у нас рост отмечается на 15% и увеличилось в том числе и количество грантов. Особо популярными грантами среди образовательных учреждений города Чебоксары, популярными и престижными являются гранты Министерства просвещения Российской Федерации. За прошедший учебный год 15 образовательных учреждений стали победителями, это 8 школ. Они получили гранты на развитие и распространение своего опыта преподавания математики, информатики и цифровых технологий. Кванториум получил субсидию на проведение тематических смен для школьников. 3 школы, это 6, 18 и 40, получили гранты на создание, поддержку и организацию дополнительного образования детей. И недавние победители, это школы 17, 36, 39, получили гранты на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий, содержания, обучения, воспитания. Надо сказать, что гранты носят у нас довольно прикладной характер, потому что на основе них создаются затем лаборатории, открываются маленькие мини-квантумы в образовательных учреждениях, соответственно, укрепляется учебная база. Это позволяет учителям на более высоком уровне преподавать свои предметы, а ученикам, конечно же, изучать, не выходя из своего образовательного учреждения, современные новейшие технологии и готовиться к поступлению как в высшие учебные заведения, так уже и в колледжи, которые у нас есть и в республике, и за ее пределами. Кроме грантов Министерства просвещения Российской Федерации, у нас довольно широкий спектр, в котором мы участвуем. Это и довольно известный международный грантовый конкурс «Православная инициатива». Здесь у нас победитель 59-я школа. Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежи. Это 1-я гимназия, 18-я школа, 55-я, 41-я школа. Известный грант главы Чувашской республики для поддержки поисковых отрядов. Здесь ежегодно мы побеждаем и получаем гранты. В этом году это у нас 40-я школа и 29-я школа. И, наконец, грант, который утвержден главой администрации города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере образования. Здесь у нас тоже есть победители. Это 40-я школа и дворец детского и юношеского творчества.
И несколько о том, как может сделать интересным досуг детский технопарк «Кванториум» при всех проблемах нынешнего лета. Мой собеседник, исполняющий обязанности директора, Мария Сергеевна Грищенко.
Мы проводим различные мероприятия, в основном через социальные сети. Там мы выкладываем Различные викторины, задания, которые ребята могут сделать. Жюри из инженеров и педагогов технопарка выбирает лучшую модель и, соответственно, награждает дипломами и призами. Но основной акцент мы делаем все-таки на проектоориентированные мастер-классы. Для ребят младшей школы у нас есть такие мастер-классы, как «Подводный мир», «Дыхательная гимнастика», «С чего сделан плод». Здесь педагог снимает с помощью экшн-камеры видео и рассказывает ребятам. Ну, например, «Подводный мир». У нас есть какие озера, реки и какие там могут водиться живые существа. Одновременно педагог показывает ребятам, как из подручных средств, например, с пластикового стаканчика, из трубочек из-под сока, из бумаги, клея, ну, это прочих канцелярских товаров, можно сделать макет, ну, какого-то обитателя водного мира. Для ребят постарше, вот, например, дыхательная гимнастика, делали мастер-класс по изготовлению макета легких. Тоже очень просто, из подручного материала берется два пакетика, трубочки длинные из-под сока, цветная бумага, нитки, иголка, тоже клей, ножницы. И в процессе мастер-класса педагог рассказывает, в чем суть дыхательной гимнастики, для чего она нужна, чему способствует, и одновременно показывает ребятам, как изготавливать. Есть вот ребята, которые во всем ищут интерес. Вот такая аудитория наиболее азартная. Они пишут отзывы, они просят какие-то дополнительные развивающие моменты, то есть продолжение вот этих мастер-классов. А есть ребята, которые, ну, просто включили, посмотрели, но даже если их зацепит какая-то интересная тема, просто поработают руками, просто проведут время с интересом, это уже хорошо.
Такие вот возможности для познавательного и интересного досуга в детском технопарке. Николай Мулянов и Алина Кузьмина, Чебоксары. Всего доброго.
Многоцветие культур и традиций — богатство нашего края.
В июле в России свой профессиональный праздник отметили этнографы. Одной из первых территорий для этнографических исследований в XVIII веке стала территория Республики Коми. О развитии этноса коми-зырян, а также об их традициях, культуре, религии мы знаем сегодня благодаря целой плеяде коми-ученых. Подробнее у нашего корреспондента из Сыктывкара Ольги Колиговой. Она пообщалась с краеведами и сотрудниками коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук.
Откуда пошло название Коми, ученым доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, народно рекли по названию реки Кама. В районе впадения реки Волгу во втором тысячелетии до нашей эры были обнаружены предки Коми, а уже позднее они стали продвигаться на север, обживая места вдоль рек, в которых в изобилии водилась рыба. Древние жители, по мнению ученых, были мирным населением, ни в какие конфликты не вступали. Об этом говорят археологические находки. В руки исследователей часто попадают наконечники стрел, скребки для выделки шкур, стамески. Люди в основном промышляли охотой и рыболовством. Долго на одном месте не засиживали, ходили, выбирали, где природа побогаче.
На поселении было несколько построек, несколько жилищ, плюс хозяйственные какие-то постройки, хозяйственные ямы. Но, конечно, были и более мелкие охотничьи становища, заимки, как мы можем еще их назвать. То есть, наверное, на какой-то определенный сезон, мы можем предполагать, что зиму, люди собирались в одном месте и жили большим коллективом. А затем на промысловый сезон отдельные мелкие охотничьи коллективы, семьи, они расходились, что у нас проявляется. И вот современные коми-этнографии, вот это зафиксировано, что охотники на продолжительный период, на период промысла уходили на свои путики.
Но и даже в это время обитатели северных земель работали над бытом и внешним видом. Помимо посуды из керамики, мастерили украшения, подвески, бубенчики. Правда, надевали их не только красоты ради. Наши предки верили, что звуки металла отгоняют злых духов. Стиль украшений, впрочем, как и узоры на посуде, со временем менялись. Содействовали этому сначала жители Новгорода, потом Москвы. Зыряне, кстати, стали первым финно-угорским народом, попавшим под ее власть. Большое влияние на духовную и материальную культуру оказали и заморские чужаки.
На могильнике Шейнете был найден западноевропейский динарий. Чем он интересен? Ну, кроме того, что он западноевропейский, в принципе, чеканен в Западной Европе. В нем проделано отверстие. То есть это говорит нам о том, что деньги не имели хождения на территории Перми-Вычегодской, на территории омской культуры. Монеты в первую очередь использовались именно как подвески, как украшения. Ну и во вторую очередь, конечно же, как подношение духом.
Оседлый образ жизни у коми настал лишь в XVI веке. Сначала заселили Верхнюю Вычегду, затем, двумя веками позже, Печору и Ижму.
Тогда начали заниматься скотоводством и земледелием. Выращивали ячмень, лен, рожь, с середины XIX века – картофель. До XIV века коми были язычниками, поклонялись солнцу, огню, воде, деревьям. В христианство обратились с приходом Стефана Пермского. Но не все и не сразу. Многие еще долгое время оставались приверженцами своей веры. Своих богов изображали на орудиях труда, например, на прялках.
Мотать животное сразу же мытая.
На одной прялке ее мы нашли в Усть-Куломском районе. Я увидела легендарную Зарни Ань, которой поклонялись коми. До сих пор неизвестно, где она спрятана. Внизу под ее образом что-то высечено. Возможно, это карта, которая указывает местонахождение божества.
В старину коми называли щедьез – черные люди, не умеющие читать и писать. Однако ученые готовы поспорить. До создания проповедником Стефаном Пермским алфавитной письменности коми-зыряне изъяснялись пасами.
Два года назад в Коми приезжал один московский профессор, и когда увидел пасы символы, высеченные на орудиях труда, был очень удивлен. Он всегда считал Коми безграмотными людьми и признался, что глубоко ошибался. Один пас содержит много информации. Ученым еще предстоит это все изучить.
Богата у коми народа и духовная культура. За многовековую историю, отмечают этнографы, созданы сотни причитаний, пословиц, поговорок. Особо отличаются свадебная поэзия и обряды. До начала прошлого столетия ученые активно изучали традиции, повседневный быт, верования местных жителей. Но в 30-х годах произошел спад. Он был обусловлен причинами скорее политическими, чем научными. В то время в Москве был взят курс на изменение целей краеведческого движения. Изучение этноса должно использоваться для решения конкретных задач на благо социалистического строительства. Непослушных этнографов преследовали. Но в 50-е годы прошлого века интерес к изучению культуры этноса вновь изменился. Созданием коми-филиала Российской академии наук заработал сектор этнографии. Сегодня, по словам ученых, коми – это многонациональный гербарий. Здесь проживает свыше 120 народов, поэтому цели и задачи науки стали значительно шире.
Мы изучаем, каким образом формируется и реализуется государственно-национальная политика, проблем, которые связаны с реализацией этой политики, изучение межэтнических конфликтов, межэтнической напряженности, культурных стереотипов, межэтнического взаимодействия в регионах. Все это сегодня является сферой наших научных интересов.
Смешением разных этнических культур, по мнению исследователей, необходимо сохранить историческое наследие. Этнографов радует то, что коренной народ Республики Коми постепенно возрождает свою культуру и традиции. У каждого района свои отличительные праздники.
Там, где сильна локальная региональная идентичность, там чаще всего меньше социальных проблем. Оттуда меньше бежит население, как мы заметили. То есть, где вот цементируется местное сообщество, в том числе и с помощью исторической памяти, там формируются более стабильные локальные сообщества, там меньше социальных проблем, там люди работают лучше, в конце концов, и живут часто лучше. Это, к примеру, и Ижимские, и Люцилевские районы.
Сегодня одна из основных задач современной этнологии – популяризация этнографических знаний. Ученые регулярно издают книги и научные статьи не только в России, но и за границей – Финляндии, Эстонии, Венгрии, Франции. Сейчас они готовят к печати второй выпуск книги «Антропология города», посвященной арктическим городам. Изучением особенностей их развития этнографы из Коми занялись первыми в России.
«Сто лет государственности». История, люди, события.
Талантливые люди Республики Мариэл готовятся встретить вековой юбилей Марийского края. С ними слушатели радиожурнала знакомит корреспондент Ольга Малова.
Творческая группа к столетию нашей республики сняла видеоклип на песню «Черемис», чтобы напомнить современникам историческое название марийского народа. Песню «Черемис» написал народный и заслуженный артист республики Вячеслав Сазонов, музыку – композитор Григорий Архипов. Как отмечает режиссер и оператор клипа Роман Сазанов, идея создания клипа «Черемис» зародилась 2,5 года назад. Через год появился сценарий съемок с раскадровкой сцен, написанный Иваном Богомоловым. Съемки клипа заняли один день. Авторы видеоклипа разместили его в Ютубе, и за первые сутки клип посмотрели более 700 человек, говорит член творческой группы Иван Богомолов.
Я художник. Моя работа заключалась именно вот создать визуальный ряд для этой песни, чтобы она острее выглядела.
Как родилась идея, чтобы создать клип?
Идея изначально самой песни. Автор песни Вячеслав Сазонов, он как бы идею подал снять к этой песне клип. И мы подключились к такой творческой группе, он подобрал, пригласил, доверил нам эту работу, и мы дружной группой собрались в команду.
И песни, и клип посвящены 100-летию Республики Мариэл.
Да, мы эту песню и клип посвящаем юбилею нашей республики. Нынче празднуем мы широко.
О чем там поется?
В песне поется о храбрых воинах-черемисах. Большая часть истории в Марийском крае связана была именем Черемис. Соседние народы нас прозвали Черемис, но сами марийцы всегда называли марийцами. И это 100 лет, вот как этноним вернули марийцам, и мы гордимся этим
Черемис
именем.
В переводе?
Черемис в переводе. Лесной воин, очень много трактовок, этимологии. Ни единому мнению очень сложно прийти, чтобы правильно высказать.
Какова была обратная связь жителей республики?
Вы знаете, клип недавно мы презентовали публике, а столько отзывов широко, в общем, какой-то резонанс такой вызвал в обществе. Очень многие просто пишут открыто свои мнения. Мне очень понравилось, вот, что некоторые люди стыдились, что в нашей истории это имя Черемис осталось, но теперь, услышав эту песню, эту мелодию, исполнение Вячеславом Сазоновым и увидев клип, визуальный ряд, они гордятся, что мы теперь не будем стесняться, стыдиться это имени Черемис.
В клипе у вас настоящие богатыри, красавцы-мужчины. Когда я посмотрела, удивилась даже. Где вы подобрали таких настоящих Марий-Черемисов?
Для клипа особого кастинга не было подбора актеров. Мы подобрали просто родственников Вячеслава Сазонова. Знаете, это было более естественно, они не играли. Они жили в кадре, и это очень здорово. В общем, ребята, они, да, крепкие, здоровые, они все марийцы.
А как вы выбирали локации?
Локации выбрал самые красивые места и исторические. Они в литературе, классиков у нас остались. Река Елнет, Волжский район, Морской глаз и место легендарного героя Чоткар-Патера возле деревни Нурмучаш, карабахском поселении. Мы этой песней и клипом хотели напомнить, чтобы не забывали своих корней, уважали свой язык, культуру, нашу красивую природу.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вам послушать фрагмент песни «Черемис» в исполнении народного артиста Мариэл Вячеслава Сазонова.
Слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программа журналист «Радио Татарстан» Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго!